Издательство «Эксмо». Татьяна Полякова. Её маленькая тайна. Эта история началась в казино. Только не подумайте, что я из тех женщин, которые вечно там обретаются. Вовсе нет. На момент начала этих событий я была исключительно скромна и даже невинна. Звучит довольно глупо, но я не любительница копаться в памяти, подбирая слова и выражения. В общем, несмотря на свой возраст, я была скромна до безобразия, чем нервировала подруг и настораживала маму, а к азартным играм равнодушна, да и денег у меня не было, так что мое появление в казино в тот вечер объяснялось чистейшей случайностью. Заканчивался сентябрь. В воскресенье ожидался День учителя, святой для меня праздник, который следовало отметить. Вот я впервые в жизни и отправилась с коллегами в ресторан. Идея принадлежала Ирке Вячеславской. Она так же, как и я, год назад окончила институт и трудилась в нашей школе. Учились мы вместе, только Ирка на физмате, а я на историческом. Но в отличие от меня, подружка занималась ни шатко, ни валко, большую часть времени посвящая личной жизни. Однако диплом получила без труда, а теперь мечтала в очередной раз выйти замуж. «Если в институте замуж не вышла», — поучала она меня каждое утро, «считай 50 на 50, загнёшься в девках». Ирка и замуж вышла, и успела развестись еще в институте. Я же вызывала у нее жалость и недоумение. «Ты красивая девка!» — хмурилась она. «Чего ж так не везло?» И тут же возвращалась к наболевшему. «Школа — жуткое болото. В первый год не выйдешь замуж — все засосет. Коллектив бабский, целый день торчишь на работе, к вечеру на человека не похоже. Охнуть не успеешь, а уже 27, а после 27 бабы объявления в газеты пишут. Одинокая, симпатичная, мечтает познакомиться». В этом месте Ирка обычно зло хмурилась, потом вздыхала и смотрела на меня с укором. «А ты, чудо природы, о чем думаешь?» Я улыбалась и пожимала плечами, хотя Иркины речи производили впечатление. Мои родители развелись, когда мне было 4 года. Росла я в окружении женщин. Мамы, ее старшей сестры и бабушки. Мужчины были для меня существами диковинными, я взирала на них с любопытством и опаской. В школе с 5 по 11 класс дружила с одним мальчиком. У него было плохое зрение. Иногда я сомневалась, видит ли он меня вообще. Наверное, видел, так как говорил, что я красивая. Хотя, возможно, он врал. Встречаться с ним я стала исключительно из чувства противоречия. Вдобавок, к плохому зрению он шепелявил, был толстым коротышкой, любил читать умные книги и всех поучать. Дружить с ним никто не хотел. Мне стало его жалко. Жили мы по соседству, из школы он обычно брел за мной на расстоянии в пару метров. Однажды я не выдержала и сказала: «Ну чего ты там плетешься? Бери портфель и иди рядом». Он схватил мой портфель и вроде был счастлив. На следующий день старался не отходить от меня и даже пересел за мой стол, уговорив Димку Караваева поменяться с ним местами. Разумеется, это не осталось незамеченным. Одноклассники недоумевали. Так как недоумение они выразили в довольно грубой форме, я стиснула зубы, нахмурилась и продружила с Вовкой Воробьевым, так звали коротышку, 7 лет. Как минимум трижды в неделю мне очень хотелось его придушить. Наконец мы окончили школу. Вовка уехал в Москву, поступил в МГУ, а я в пединститут по соседству с нашим домом. Мама решительно заявила, что учиться в другой город меня не отпустит. В нашей группе было 5 ребят. 4 красавца, пристроенных в институт богатыми родителями, а 5-й — рыжий, с оттопыренными ушами и круглой физиономией. Взглянув на него впервые, я глубоко вздохнула. Через 2 недели он начал смотреть в мою сторону с томлением, через месяц рискнул заговорить, а еще через 2 недели проводил домой. Разумеется, мне стало его жалко. Где-то с 3-го курса он начал строить планы по поводу нашей дальнейшей жизни, а я настороженно молчала. Примерно в это время в нашей семье случилось несчастье. Бабушка со своей старшей дочерью, моей теткой, отправились на дачу и попали в аварию. Обе скончались на месте происшествия, а мама оказалась в больнице с инфарктом. После гибели родных она до конца так и не оправилась и вскоре вышла на инвалидность. А я, запустив учебу из-за этих событий, отправилась пересдавать экзамен на дом к одному преподавателю. Он отличался повышенным интересом к студентам женского пола, масляным взглядом, некоторой игривостью и весьма солидным возрастом. Его квартиру я покинула через 15 минут в состоянии близком к истерике. и порадовалась, что мой рыжий коротышка скромен, тих и рук не распускает. К этому моменту знакомые ребята поставили на моей особе жирный крест, охотно делились со мной секретами, беспардонно пользовались моей добротой и считали меня своим парнем. Приглашали в походы, просили передать записки девушкам и дарили ко дню рождения хорошие книги. В целом, меня это устраивало. Беспокоил только коротышка. То, что на него придется потратить очередные несколько лет, было ясно, но ближе к окончанию учебы он все чаще заговаривал о женитьбе. Я начала беспокоиться. Твердо сказать «нет» я вряд ли смогу, а жить с ним в любви и согласии у меня просто не получится. К счастью, он смертельно боялся службы в армии, потому после окончания института отправился в сельскую школу. Находился она в отдаленном районе, где ощущались проблемы с транспортом. Приезжал редко и неизменно заставал меня погруженной в школьные дела. Визиты становились все реже, а женитьбе он почти не заговаривал и при встрече все чаще отводил глаза. Догадавшись, в чем дело, я собралась силами, нанесла ему неожиданный и короткий визит, застала в компании с розовощёкой брюнеткой лет 30 и с облегчением вернулась домой. Вопрос о моем замужестве был снят с повестки дня. Еще в 7 классе я прочитала «Джейн Эйр» и начала мечтать о любви. Само собой, огромной и на всю жизнь. Теперь наблюдения за окружающими мужчинами настораживали. Огромной любовью не пахло, а время шло. А тут еще Ирка. Утро она начинала фразой «Что день грядущий нам готовит? Ничего хорошего». А заканчивала «Ну вот, еще один день кобелю под хвост». Вообще обстановка в учительской располагала к беспокойству. Мужчин было только трое. Физрук, тихий пьяница без гроша в кармане с постоянной ласковой просьбой одолжить двадцатку. Математик, в весьма преклонном возрасте, усталый и издерганный. И трижды женатый физик, на досуге изготавливающий модели аэропланов, которые никак не хотели летать. Остальной учительский состав женский, причем только трое из женщин могли похвастать семейным счастьем. Прочие мечтали выйти замуж или развестись, растили детей, ругались из-за нагрузки и занимали друг у друга деньги до зарплаты. «Загнёмся здесь», — зловеще шептала Ирка и всячески пыталась расшевелить застоявшееся болото. На день учителя нам выдали премию. По нынешним временам она была смехотворной, и педколлектив, вздыхая и томясь, стал прикидывать, на что ее можно потратить. «В ресторан сходить!» — тут же влезла Ирка. «В конце концов, наш праздник!» «Только с нашей премией в рестораны идти!» — хмыкнула Зойка, англичанка и мать-одиночка. «А ты своих добавь!» — съязвила Ирка. «А то они есть. Зарплату дали!» «А жить на что, умница? Тебе хорошо одной, пустой картошки натрескаешься. А у меня ребенок, ему витамины нужны». «Ну, заладила», — разозлила Сирка. «Что за люди? Раз в году можете себе праздник устроить?» «А мне и пойти не в чем». Подняв голову от тетради, вздохнула Светка. «Вот в этом платье, что ли? Срумота. Девчонки сейчас так одеты, а мы в обносках». «Да кто на нас в твоем ресторане посмотрит? Только комплексы наживать». «Кончай ныть! Ты баба видная, а платье... Тьфу! Что-нибудь подыщем?»